молодости с великой радостью ушла на труд в совет родственников узников, оставила дом, дочь малую, маму больную. И вот на этом труде, с этого труда меня, я и попала в узы. Хочу сказать вам, с самого начала и до самого конца меня хранила Божья милость. Я ощущала присутствие Божие реально, не просто чувствами. Вот знаете, как будто я как вас вижу, так ощущала присутствие Божие. Когда в самый первый раз я попала в СИЗО, следственный изолятор, увидела, сидит девушка. Я прошла по камере. Она у меня сразу спросила, за что. Верующая, я говорю. Прошла по камере. Слышу пение. Не тоскуй ты, душа дорогая. Я так обрадовалась. Подхожу, говорю: Вера, ты верующая? Она говорит: нет. А поешь наши гимны? Она говорит: у меня мама верующая. И говорит: Юля, а ты знаешь, что ты по моей просьбе здесь? Как? Мы никогда не знали друг друга. Как такое могло быть? И она мне говорит: первый раз в жизни решила помолиться. Сказала: мамин Бог, если правда, что ты существуешь, пришли ко мне сегодня верующую женщину. И как видишь, ты здесь. Бог существует. Потом она мне говорит: я молилась одна, а теперь вместе давай с тобой помолимся, чтобы ты попала в ту камеру, в которой я нахожусь. Я, не задумываясь, ей говорю: Вера, я именно в той камере буду. Когда она ушла, я говорю: Господи, выручай меня. Я так поторопилась сказать. Я очень тебя прошу, продолжи еще наше общение. И вот я в тюрьме. Поместили меня в бокс. Камера, только двери, стены и пол. Это самый тяжелый был момент в начале вот моего пути. Я рассмотрела, когда все вокруг, я увидела, что весь пол и все стены были залиты свежей кровью. Я упала ниц. А вчера как раз читала журнал, дали мне письмо мое почитать. Называется «Только бы остаться верной». И я вспомнила, я упала ниц в эту кровь. И говорю: Господи, ни о чем тебя не прошу. Только бы остаться верной. Ты знаешь, что я смогу. Я поняла, что это камера пыток. Ты один только знаешь, что смогу я выдержать. Только то и допусти. Ты обещал сверх сил не послать. Когда уже меня подняли в настоящую камеру, человек 40, такая необычная картина была для меня. Во-первых, я сразу стала кашлять и чихать, потому что все заключенные курили. И дым стоял слоями. Я увидела по стенам, клопы маршируют вверх-вниз. Параша посредине стоит. Спрашивают заключенные: за что? Не могу никак ответить, кашляю все время. А это был Киев. Заключенный говорит: братцы, якось чехотошный нам подкинули. Да нет, и машу им, я не чехотошная, нет, так скажи, за что? Верующая я. Ну, так бы давно и сказала, тут и место твое освободилось. Смотрю, две нары пустые. Присела я на одну нару и спрашиваю там у одной еврейки: – А почему это мое место? Почему оно мое? А потому что здесь, говорит, Винс, Леди Михайловна, лежала. Ее только вот забрали на этап. И ты располагайся, будешь теперь как дома. И здесь Господь усмотрел. Даже место усмотрел. Вот где эта сестра была, мать Винса Георгия Петровича. Я не буду задерживать ваше внимание. Я очень кратко постараюсь вам некоторые моменты рассказать. Когда меня осудили, отправили в Киев, в лагерь. Выстроили всех заключенных. 1002, наверное, так было. И говорят, это самый опасный преступник, это американский шпион у нас. Вы должны обходить ее десятой дорогой. Не знаю, друзья, почему в такую рубрику меня поместили. Но я не успела дойти до камеры, как ко мне со всех сторон потянулись заключенные с продуктами. Кто что мог принесли. А это были те заключенные, которые, с которыми я в тюрьме была полгода. И когда мне принесли передачу, я всю ее раздала им. И вот они раньше меня туда попали и решили меня отблагодарить. После этих всех заявлений, что я такой вот опасный преступник, меня, конечно, поместили в самый тяжелый отряд в зоне. Я очень на тяжелой работе была. Я за месяц потеряла 20 килограмм. Я так ослабла. А заключенные такие страшные были. Я вот сейчас расскажу вам за атаманшу. Страшно даже говорить вам. Вот представляете, убила мужа, вынула сердце, пожарила и накормила свекровь. И такие же подобные ей другие. Я просто не буду задерживать ваше внимание. Я когда узнала обо всем этом, говорю, Господи, и вот с этими людьми я должна жить. Я должна их любить. Я прошу тебя, дай мне хотя бы просто их терпеть. Они уже сидели большие сроки, по 12, по 10, по 13 лет. И вот эта женщина-атаман страшно меня возненавидела. Я понимаю, что она была настроена. Она очень много мне причиняла зла. Ну, удивительно. Удивительно, Бог давал силу. Я как будто не замечала ничего. Однажды ей говорю, почему ты так не любишь меня? Она говорит, не то слово. Я терпеть тебя не могу. Божья овечка. Попала в волчье стадо, и мы тебя научим и выть по-волчьи. И вот однажды она мне говорит, меня звали по фамилии в лагере Ромашкой. Ромашка, сегодня, говорит, будешь работать со мной. Хорошо, говорит Зина. Она работала за большим станком, который прорезал очень большой толщины картон. Потом из этих картона делали коробки заключенные. И вот она поставила мне впереди этой машины и говорит, как только скажу тебе, тяни крой, так ты сразу протягивай руки и тяни. И я, ничего не подозревая, жду команды. Слышу, она мне кричит. Я просунула руки в машину. Не знаю, друзья, как вам сказать. Я в доли секунды успела выхватить свои руки, потому что она в это время резко нажала ножи. Я как будто первый раз в жизни увидела свои руки. Говорю, целые, целые. Залилась слезами. Заключенные все поняли, что она хотела сделать. Навалились на нее, стали бить. Когда она поднялась, говорит, ах, как жаль, не удался фокус. Я говорю: «Зина, неужели такое возможно? Неужели ты это хотела лишить меня рук?» «Да, я очень этого хотела. Сорвалась». В лагере давали ботинки на несколько номеров больше, чем соответствовало. И вы знаете, я настолько у меня вот от того, что ерзала все время нога по этим ботинкам большим, у меня на всей подошве, вся подошва на ногах в мозолях была. Я с великим трудом доходила до лагеря. А тут вот такой еще такой стресс для меня. У меня в тяжелом состоянии на носилках отправили в тюремную больницу. Вывезли из этого лагеря. Когда я попала на прием к хирургу, у меня с желудком что-то страшное было. Он посмотрел мое дело и говорит: «Баптистка, пусть ваш Бог вас и лечит, я ничего вам делать не буду». Ой, говорю, как чудесно, какие хорошие слова. Пусть они прям дойдут до моего Бога. И действительно, мне ничего не сделали, хотя я сгорала от температуры, хотя были очень тяжелые дни и ночи для меня, но все-таки отдыхала я, не работала. А в это время в камеру залетела ласточка. Села мне на плечо. Я вам не могу передать этой радости. Я как самого небесного вестника восприняла. Я так ободрилась. И думаю... А тут решила послать дочке стихотворение прощальное. Оно небольшое, можно расскажу вам. «О, дитя дорогое, хоть мама твоя за тюремной решеткой в больнице, но очами сердечными вижу тебя, вижу милые близкие лица. А когда ты тоскуешь, я чувствую здесь, слышу, сердце стучит твое гулко. Когда мамы чужие встречаешь везде, помни, временно наша разлука. Не печалься, родная, что горечи спить довелось тебе в ранние годы. Верь, настанет конец, Бог прервет эту нить, и отлет слезы сирот в невзгодах. Жду свидания с тобою и с тетей твоей, посещать рано узы пришлось. Не печалься, родная, Бог в книге своей все отметит, она улыбнется. Беспредельное счастье у трона его, утешайся ты этой надеждой. Береги же бабулю, чей путь так суров, не сомкнулись пока ее вежды. Она много так сделала в жизни твоей, проявила любовь и заботу, а теперь мы в долгу неоплатном пред ней, и на помощь спеши к своей тете. Только Бог может взвесить весь гнет тех забот, три волнения на жизненном море, и ее труд беспокойный, поверь, не умрет, он любого найдет в его горе. Да поможет и благословит тебя Бог перенесть все страдания кротко, коль не здесь будет встреча. У любящих ног отдохнем, а пока очень зорко на земле наблюдает за верными он, хотя плавит в горниле страдания, не угасла, чтоб первая наша любовь, чтоб всегда мы его ожидали». Вот помню хорошо день, 17 июля. Почему я его помню? Потому что это день моего рождения. В этот день меня отправили снова в лагерь на этап. Для узника этап – это очень тяжелый момент в жизни. Селедку дают на дорогу, и все, ни воды, не допросимся. В камере только стоять можно, потому что со всей периферии столько народа. Духота, я с температурой сгораю. И говорю: «Господи, что же будет дальше? Ведь вернуться в лагерь – это значит снова начинать приниматься за тот тяжелый труд». Приехала в лагерь. Так рада была, что был вечер, а все мои заключенные, с которыми я жила, были на работе. Я была рада, что у меня есть возможность отдохнуть. Бывало, когда мы приходили с работы, так в 2 часа ночи со второй смены, вот эта Зина Атаман всегда спрашивала: «Братцы, а кто б что съел?» «Ну, кто б что ел, ни у кого ничего нет». Ну, и начинают все говорить, кому что хочется. Я самая последняя была, моя кровать. Она говорит: «Ромашка, ты б что ела? Картошечку, мундир горячую съела бы». Вот прибыла я 17 июля в лагерь. Проснулась ночью. У меня такой жар под головой, под ухом. Ой, думаю, неужели взорвать, что ли, меня решили? Я подскочила, маленькая так лампочка надо мной. Смотрю, сверток развернула, а там 2 крупных горячих мундирах картошки. Вы знаете, я не могу вам сказать, как... Я потом много думала, как ведь я могла ошибку допустить, ну, подумать не так, как надо. Но я соскочила, я на верхних нарах была, соскочила, и, начиная с этой атаманши, всех перецеловала. Я поняла, что это они меня поздравили с днем рождения. Когда я утром встала, только хотела встать на тумбочку, наступить, я увидела большой букет цветов. Самые разнообразные цветы. Только хотела поблагодарить, тоже поняла, что это мне поздравление. А перед собой увидела большой плакат на стене: «Витаем милую ромашку с днем рождения». Потом я узнала, что эта женщина-атаман, когда меня отправили, она говорит: «Братцы, а то действительно истинное дитя Божье было». И вот если Бог хоть какую-то малую милость мне явит, и она вернется, если к нам, вы вот посмотрите, как я ее встречу. И она приказала всем заключенным, там при лагере был садик, росли цветы. Ну, когда приезжало начальство, там по несколько цветочков ставили на стол. И она сказала, чтобы вы каждый сорвали по цветку в этом садике. И потом я узнала, что они ни одного цветка там не оставили. Все цветы сорвали мне. Приходили несколько дней заключенные, все смотрели на мой букет. И она попросила ночью повара, видимо, я так и не уточняла, который сварил мне эти 2 картошки. И мало еще этого ей показалось. Она попросила художницу, и мне до слова, слово в слово сказала художница: «Она вас очень ненавидела». А потом говорит, что случилось с ней, непонятно. Она пришла ко мне ночью, разбудила и говорит: «Сделай мне плакат, мне нужно самому дорогому человеку сделать это». Все это я как великую милость Божию восприняла в жизни. От самого начала до самого конца Господь, вот я бы, знаете, могла бы вам несколько часов рассказывать вот эти все случаи. Но так как время ограничено, хочется других послушать, пожалуй, я на этом и остановлюсь. И провожали меня чуть ли не пол лагеря, потому что слышали обо мне там, что меня там кипятком обливали, рук хотели лишить, что там заключенная просила удочерить одна девушка. Ну и многие другие случаи. Слышу сзади, идут и все повторяют: «Да это ж вот она, да это ж вот она освобождается». Когда я уже к вахте подошла, бригадир мне говорит: «Когда ты выйдешь за зону, мы знаем, что тебя будут встречать друзья, но ты все-таки оглянись еще раз на лагерь». Я действительно вышла в Харькове, молодежь, друзья пришли, встречали меня. Очень была благословенная, отрадная встреча. Когда я оглянулась на лагерь, я не могла понять. Заключенные забрались на крышу столовой, махали мне кто платками, кто фартуками. Таня, девочка одна, там 18-летняя, говорит: не забудь, что у тебя две дочери, не одна. Она просила меня очень дочерить. Я ездила после, как освободилась. Я хочу вам сказать, я не просто терпела этих заключенных, я их очень сильно всех полюбила. Они всегда все приходили со своими нуждами. Так скучала я за ними, когда освободилась. Я возила после им передачи, когда уже была на свободе. Эту Таню, как неисправимую, куда-то очень далеко отправили. Она там стала атаманом молодежи. И я не видела после ее никогда. И последний эпизод очень интересный хочу вам рассказать. Когда я пришла домой, я еле-еле живая была. Я такая ослабевшая, исхудавшая была. А тогда нельзя было отдыхать. Надо было срочно устраиваться на работу. И думаю, как же мне быть? Зайду в автобус, знаете, падаю, пройду чуть больше положенного, не могу идти дальше. Думаю, Господи, потом говорю: а что я переживаю? Это твои проблемы. Ты усмотри, где я могу садиться для работы. Я завтра, говорю, пойду, дословно вам говорю, пойду завтра в бюро по трудоустройству, Господи, а ты, чтобы был уже там. Прихожу я в Пятигорск, в бюро, сидит представительный мужчина, тоже так же в бюро, это я так поняла, сидит. И так меня, знаете, бесцеремонно рассматривает долго, а потом спрашивает: вы на работу пришли? Да, говорю. А вы не хотели бы ко мне пойти работать? Я сразу подумала, может, домработницей. А куда это к вам? Он говорит: на обувную фабрику. А вы, говорю, взгляните на меня. Вы знаете, говорю, я еле-еле душа в теле. Схожусь ли я для фабрики? А он говорит: я сам вот смотрю на вас и думаю, да что ж за работник? Никуда не годится. Но вы знаете, что я вам хочу сказать? У меня в жизни никогда подобного не было. Ночью слышу голос: иди в бюро, и женщина, которая туда придет, возьми к себе на работу. И вот таким образом я попала работать на фабрику, на эту. Милостей Господних никогда не счесть мне. И я хочу сказать особенно молодым, которых много здесь. Знаете, у меня такое желание было перед тем, как я ушла на труд. Я очень долго просила, чтобы Господь меня употребил, чтобы я где-то ему могла пригодиться. Пока были силы, пока было здоровье. Собственно, эти годы составили все богатство моей жизни. Остальное, вы сами понимаете, суета и томление духа. Поэтому хочется сказать, воспользуйтесь временем, которое подарил Господь вам, пока еще вы молоды. Если вы будете желать этого, Господь всегда найдет для вас труд. Прославьте Господа в своей жизни. Благодарю за внимание. Аминь.